Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В последнее время огромную популярность получил такое социальное явление, как мем. Мем – это небольшая картинка, которая в ироничной форме отражает что-то, что происходит в обществе. Это может быть техника безопасности на производстве граблей, или это может быть политическая ситуация в стране, что-то. Кто любит мемасики? Есть кто любит мемасики? Грешники, покайтесь. Слава Богу, что благодать Его и жертва Христа покроет и этот грех. На самом деле, несмотря на то, что мем получил такое распространение в последнее время, появляется этот термин в книге воинствующего атеиста, такого скандально известного биолога Ричарда Докинса. Книга 1976 года «Эгоистичный ген». И в том понимании, которое предлагает Докинс, мем – это любая идея, символ, манера, модель поведения, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку с помощью речи, письма, картинки, короткого видео или чего-то еще. И вот в этом смысле создается впечатление, что одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся сегодня, это определенная мемонизация мыслительного процесса. То есть мы больше не думаем, и мы даже не делаем вид, что мы думаем. Мы просто обмениваемся картинками, которые кажутся нам забавными. И все. И из-за того, что мы просто обмениваемся картинками, которые кажутся нам забавными, нам очень сложно порой сделать какие-то выводы из тех ситуаций, в которых мы оказались. Нам очень сложно учиться на тех ошибках, которые мы допускаем. И нам очень сложно управлять тем, что мы привыкли называть нашей судьбой, нашей историей, историей всей нашей жизни. А книга «Притч» как раз показывает нам, каким образом мы можем сделать. Например, сталкиваясь с той или иной трудной ситуацией, мы обычно вспоминаем одну из двух очень популярных фраз. Первая – это фраза Ницше, и она говорит о том, что все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Фраза очень интересная, но не имеющая никакого отношения к реальности. Потому что порой то, что не убивает нас, на самом деле калечит нас. То, что не убивает нас, оставляет глубокие шрамы. То, что не убивает нас, порой так сильно изменяет нас, что мы уже не можем встать на ноги. Но при этом мы продолжаем делиться этой фразой. Вторая фраза – это исковерканная цитата из Священного Писания. Фраза, которой мы тоже обмениваемся, когда что-то происходит в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями. Фраза – это «все, что Бог не делает, Он делает к лучшему». Это не так. Это действительно исковерканная цитата из послания Римлянам, где Павел пишет: «Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призывает по своему замыслу». Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. То есть Бог делает все лучше для тех, у кого есть близкие отношения с Ним. Это не означает, что Бог относится к ним как к любимчикам, но это означает, что вот эти близкие отношения с Богом позволяют нам увидеть, как Он использует даже трудности, даже проблемы, даже трагедии в нашей жизни для того, чтобы преобразить наши сердца. А вот без этих связей, без этой связи с Богом, не все, что Бог делает, к лучшему. Очень часто мы не можем постичь Божий замысел, именно потому, что вот этой близкой связи у нас с Богом нет. Насколько быстро вы учитесь на своих ошибках? Запишите себе сейчас бюллетени, что помогает вам выносить непростые уроки из трудных ситуаций в вашей жизни. Потому что нам нужно с мудростью, подходить к тому, что с нами происходит. И книга «Притч» показывает нам, что применяя такой подход к жизни, мы можем влиять на нашу историю, во многом переписывая уже написанные главы и вписывая новые главы в историю нашей жизни. Таким образом, чтобы не нужно было их переписывать. То есть, подходя к с мудростью, мы можем не только переписать те главы, которые уже написаны, переосмыслив их, но мы можем вписать новые главы в нашу жизнь таким образом, чтобы нам не нужно было потом их переписывать. Если мы хотим не просто выносить для себя уроки, но менять траекторию развития всей нашей жизни, то есть то, что в популярном смысле этого слова называется судьбой, то нам нужно с мудростью подходить к тому, что с нами происходит. Великий французский писатель, литературный критик, живший на рубеже 19-20 века, Марсель Пруст писал: мудрость сама в руки не дается. Ее нужно открыть, пройдя путь, который никто другой не может пройти за тебя, не может тебя от него избавить, ибо это взгляд на то, как устроен этот мир. Это взгляд на то, как устроен этот мир. Книга «Притч» показывает нам, каким образом мы можем применить этот подход в жизни. Она показывает нам, как мы можем влиять на нашу историю, как мы можем еще раз не только переписывать уже написанные главы, но и вписывать новые таким образом, чтобы их не нужно было потом переписывать. Подходя с мудростью, мы можем изменить свою историю. Подходя с мудростью, мы можем изменить свою историю. Давайте сейчас встанем в почтение Господа и снова Его для того, чтобы прочитать небольшие отрывки из книги «Притч». «Раз мой совет не приняли и укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Если ты мудр, твоя мудрость вознаградит себя. Если глумлив, ты один и пострадаешь. Человек знания осторожен в словах и рассудительный и хладнокровен. Даже глупца, когда он молчит, мудрым сочтут, и когда он удерживает язык рассудительным. Перед падением человеческое сердце заносится, а в смирении, а смирение предшествует славе. Сладка человеку пища, добытая обманом, но после нее рот будет полон песка. Строй замысл, обсуждая их с другими. Если ведешь войну, ищи мудрого совета. Разумный увидит опасность и скроется, а простаки пойдут дальше и пострадают. Награда за смирение и страх перед Господом – богатство и слава и жизнь. Разумный видит опасность и скроется, а простаки идут дальше и бывают наказываемы». Давайте помолимся. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Отец наш Бог, мы благодарим Тебя за Твою мудрость, благодарим Тебя за Твою книгу, благодарим Тебя за Библию. И мы просим Тебя, дай нам сегодня не только понимание того, каким образом мы можем преобразить свою историю, но дай нам действительно применять эту мудрость на практике. Дай нам действительно изменять то, как мы смотрим на уже произошедшее в нашей жизни и каким образом, Господь, мы стремимся изменить то, что грядет в нашей жизни. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали еще в прошлом году и закончили в этом году. Последние несколько недель мы рассматривали с вами преимущество мудрости. Мы увидели с вами, что мудрость позволяет нам на самом деле преодолеть радости и горести, побороть ограниченность нашего ума, принять себя, не мирясь с тем, кто я, обуздать наше сердце, быть щедрым, покорить одномерность секса, восстанавливать отношения, находить настоящих друзей и контролировать наши эмоции. Как раз вот на этом мы остановились с вами в прошлый раз. Мы говорили с вами о том, каким образом мудрость позволяет нам контролировать наши эмоции. Мы увидели, что она показывает нам преимущество управления эмоциями, подсчет управления эмоциями, путь управления эмоциями и последнее преображение управления эмоциями. Как на самом деле меняется то, как мы контролируем свои чувства. На этом мы остановились с вами в прошлый раз. Итак, еще раз, мы посмотрели с вами на преимущество мудрости. Сегодня же мы начинаем рассматривать с вами применение мудрости. Каким образом мы применяем ее на практике в нашей жизни? Каким образом мы применяем ее в наших судьбах? И на протяжении ближайших нескольких недель мы увидим с вами, что, применяя мудрость, мы изменяем свою историю, мы управляем своим языком, мы меняем наше отношение к работе, мы планируем свою жизнь тогда, когда все в нашей жизни не ясно, и мы укрепляем наши семьи. Мы укрепляем наши семьи, применяя мудрость, в том числе и к нашим семьям. Сегодня мы начнем как раз с нашей судьбы, сегодня мы начнем с нашей истории, с того, каким образом, применяя мудрость, мы можем изменить свою историю. Мы увидим с вами, что это происходит тогда, когда мы освобождаемся, можете себе записать, освобождаемся от тирании сиюминутного. Тогда, когда мы осторожно относимся к словам. Тогда, когда мы ограждаем себя, защищаем себя смирением. Давайте начнем как раз вот с этой тирании сиюминутного. «Раз мой совет не приняли и укор мой с презрением отвергли, то они будут есть плоды своего пути и получат сполна от своих замыслов. Если ты мудр, твоя мудрость вознаградит тебя, если глумлив, ты один и пострадаешь». Во второй половине первой главы книги «Притч» мы сразу видим литературный прием, который используют авторы этой книги. Они не просто говорят о мудрости, но они персонифицируют мудрость. И как следствие, мудрость обращается к читателям. И мудрость, поскольку она персонифицирована, теперь ее можно отвергнуть. так как отвергают женщину. И вот тогда, когда мы отвергаем мудрость, тогда мы начинаем пожинать плоды этих решений. В то же самое время, когда мы принимаем мудрость, когда мы на самом деле применяем ее, когда мы применяем ее на практике, наша жизнь начинает преображаться, мы совсем по-другому начинаем относиться к нашей жизни. Мы не задумываемся порой о наших долгосрочных целях, которые есть у нас в жизни, просто потому что мы отвыкли это делать. Мы отвыкли думать о долгосрочной перспективе, мы постоянно думаем о том, что происходит здесь и сейчас. И мы отвыкли об этом думать по двум причинам. Первая причина – большинство из наших решений продиктовано вот этой тенденцией страхом упущенной выгоды или страхом упущенных возможностей, за которыми мы не видим долгосрочного. Этот термин «страх упущенных возможностей» или «синдром упущенной выгоды», понятие это вводит венчурный капиталист Питер МакГиннес, вводит, когда еще он был студентом в Гарвардском университете, студентом школы бизнеса. И идея эта достаточно простая. Социальные сети познакомили нас с такой мыслью, что мы все время что-то упускаем важное. То есть, когда ты просматриваешь социальные сети, ты все время думаешь: а мне нужно чем-то заняться, а мне нужно где-то отдохнуть, а мне нужно где-то заработать денег, а мне нужно быть вот на этой вечеринке и на этой вечеринке одновременно. И если я не на этих вечеринках, то что-то в моей жизни идет не так. Я упускаю что-то важное в моей жизни. И вот в погоне за этой упущенной выгодой, в погоне за этими упущенными возможностями мы больше не планируем долгосрочно нашу жизнь. Мы больше не планируем то, что происходит с нами. Мы страдаем от этой тирании сиюминутного. Вторая тенденция, которая прослеживается в нашей жизни, это то, что мы не замечаем важного из-за как раз вот этой тирании сиюминутного, что у нас есть огромное количество задач, огромное количество вопросов, которые нам нужно решить здесь и сейчас, и нам кажутся эти вопросы чрезвычайно важными, не терпящими отлагательств, но из-за этого мы порой не затрагиваем то, что на самом деле важно в нашей жизни. Мы упускаем на самом деле важные вещи в нашей жизни. Простой, относительно заезженный пример. Мы настолько заняты, что мы упускаем возможность провести время с детьми. Мы упускаем возможность провести время с родителями. Мы упускаем возможность вложиться в самые важные отношения в нашей жизни из-за того, что мы настолько заняты. А потом, когда дети вырастают, когда родители уходят из жизни, мы начинаем винить себя за это. Мы упустили самое важное, потому что вот в этой тирании сиюминутного мы постоянно были заняты. Вот две тенденции, против которых мудрость позволяет нам пойти. Подходя к решениям с мудростью, мы как бы делаем шаг назад. Когда мы подходим к решениям с мудростью, мы как бы отстраняемся чуть-чуть от того, что происходит в нашей жизни, и мы можем оценить, что действительно важно, какие у нас есть долгосрочные цели, к чему мы на самом деле стремимся в нашей жизни. Но для этого нам нужно применять мудрость. Для этого нам нужно подходить с мудростью. Для этого нам нужно применять ее на практике. Способны ли мы сегодня сделать тот самый шаг назад, чтобы оценить, что мы на самом деле хотим от нашей жизни в долгосрочной перспективе? Не в краткосрочной, в долгосрочной перспективе. Вопрос, который я люблю задавать, встречаясь с теми или иными людьми, это: где ты видишь себя? Как ты представляешь себе свою жизнь? Как ты представляешь себе свою жизнь в конце своей жизни? Потому что мы не думаем об этом. Кем ты окружен в конце своей жизни? Где ты находишься в конце своей жизни? Мы не думаем об этом. Способны ли мы сделать шаг назад? Способны ли мы подойти с мудростью для того, чтобы задуматься об этом? Умеем ли мы противостоять страху упустить что-то важное? Просчитываем ли мы последствия тех или иных решений в нашей жизни? Просчитываем ли мы последствия тех или иных решений в нашей жизни? Потому что, подходя с мудростью, мы изменяем свою историю, мы на самом деле изменяем свою историю. Человек знания осторожен в словах и рассудительный, хладнокровен. Даже глупца, когда он молчит, мудрым сочтут, когда он удерживает язык рассудительным. Перед падением человеческое сердце заносится, а смирение предшествует славе. Наша проблема заключается в том, что мы привыкли обманывать себя. Каким образом мы это делаем? Поскольку мы научились хорошо формулировать цели в жизни, то нам кажется, что этого уже достаточно, что просто потому, что я хорошо сформулировал цели в жизни, вот этого уже достаточно для того, чтобы я был успешен в жизни. Мы забываем о том, как огромную роль играют решения, какую огромную роль играют решения, которые мы принимаем изо дня в день. Второе, потому что на словах мы придерживаемся правильных ценностей, то все в нашей жизни будет правильно. На словах мы придерживаемся правильных ценностей, значит, я застрахован, значит, я в домике, значит, все в моей жизни будет хорошо. А важно не то, каких ценностей мы придерживаемся на словах. Важно то, как это проявляется в поступках, какие поступки мы совершаем. Как те ценности, которых я придерживаюсь, проявляются в поступках, которые я совершаю изо дня в день. То есть мы начинаем с того, что мы обманываем сами себя. Мы начинаем с того, что мы обманываем сами себя. И вот в этой ситуации как раз мы видим, насколько нам важно относиться осторожно к словам. Потому что слова – это не решение. Слова – это не поступки. Слова – это просто слова. В этом смысле люди делятся на две категории. Есть те, кто, можете себе записать, есть те, кто много обещают, но мало делают. Есть те, кто мало обещают, но очень много делают. Есть те, кто много обещают на словах, у них все правильно в жизни, но поступки и решения не соответствуют этим словам. Но есть те, кто, может быть, говорит не так много, кто относится осторожно к своим словам. Но в его решениях, в его поступках как раз проявляются те верные ценности, которых он придерживается. В первом случае нас преследует разочарование, и наша репутация неминуемо страдает. Потому что в какой-то момент люди начинают воспринимать нас, как ляляшников. То есть человек, который много говорит, правильно говорит, красивые фразы говорит, но за этим ничего не стоит. И нас самих преследует разочарование, потому что мы же как бы на словах, все правильно, мы на словах построили великолепные замки, но только это не отображается в той жизни, которую мы ведем. Подходя с мудростью к словам, мы прежде всего защищаем свои сердца, и мы защищаем нашу репутацию. Подходя с мудростью к словам, мы защищаем свои сердца, и мы защищаем свою репутацию. Насколько мы осторожны в словах сегодня? Следим ли мы за тем, как наши сердца убаюкивают наши души тем, что на словах у нас все правильно, вне зависимости от того, как мы ведем себя? Помним ли мы о том, что никто не умеет убеждать нас так в плохих идеях, как мы сами? Никто не умеет убеждать нас так в плохих идеях, как мы сами. Мы лучше всего умеем продавать себе самые глупые идеи, которые только возможны. Никто другой так не умеет, как мы умеем это делать. Помним ли мы об этом? Являемся ли мы людьми, которые больше говорят или которые больше делают? Являемся ли мы людьми правильных слов, правильных ценностей, но совершенно неверной жизни? Или мы являемся людьми, которые являют как раз своей жизнью те ценности, те убеждения, которые они проповедуют? Подходя к мудрости, мы изменяем свою историю. Подходя с мудростью, мы действительно изменяем свою историю. Перед падением сердце человеческое заносится, а смирение предшествует славе. Сладка человеку пища, добытая обманом, но после нее рот будет полон песка. Строй замыслы, обсуждая их с другими. Если ведешь войну, ищи мудрого совета. Разумный увидит опасность и скроется, а простаки пойдут дальше и пострадают. Награда за смирение и страх перед Господом – богатство и слава и жизнь. Разумный, еще раз повторяется эта идея в книге «Притч», разумный видит опасность и скроется, а простаки идут дальше и бывают наказаны. Многие из наших ошибок, из наших провалов в жизни – это наша вина. Это прежде всего наша вина. Многие ошибки, многие провалы в нашей жизни – это наши решения. Это то, что мы не смогли правильно просчитать. Это то, что мы не смогли правильно предвидеть. Это то, где ошиблись мы. Почему же мы допускаем эту ошибку? Потому что нам не хватает как раз вот этого смирения. И смирение – это не идея о том, что мы каким-то образом унижаем себя. Это не идея о том, что мы каким-то образом принижаем свои достоинства. Нет, это идея в том, что мы как раз верно, трезво, правильно смотрим на себя, на свои сильные и на свои слабые стороны. И когда этого не происходит в нашей жизни, мы начинаем обманывать себя. Мы думаем, что мы лучше других. Где-то там, в глубине сердца, живет вот это убеждение о том, что я лучше других, я лучше, чем все остальные вокруг меня, я достоин большего. И вместе с этим убеждением того, что я лучше других, появляется еще одно. Мы считаем, что в нашем случае будет сделано исключение. Мы считаем, что в случае всех остальных действуют правила, в случае всех остальных действуют законы. Но когда речь заходит обо мне, любимом, вот здесь каким-то образом Господь Бог, Вселенная, все посмотрят на меня с пониманием, поймут, какой я хороший и замечательный человек, что я на самом деле лучше, чем все остальные вокруг меня, и в моем случае будет сделано исключение. И из-за того, что мы попадаем в эту ловушку, мы полагаем, что все обойдется. Мы полагаемся на то, что все обойдется, что каким-то образом вот в этот момент, в этой ситуации, каким-то образом все обойдется, и все будет хорошо, и все будет замечательно. Мы рассчитываем на фортуну, на удачу, на которую даже древние понимали, что полагаться не стоит. Мы рассчитываем на фортуну, на удачу, на которую даже древние понимали, что полагаться не стоит. Другими словами, самое обидное в наших ошибках – то, что в подавляющем большинстве случаев мы знали о цене падения. Самое обидное в наших ошибках – это то, что в подавляющем большинстве случаев мы знали о том, какую цену нам придется заплатить за наше падение. И мы все равно шли на это, думая, что все обойдется, думая, что мы лучше других, думая, что в нашем случае будет сделано исключение. Смирение же, с другой стороны, помогает нам прежде всего, можете себе записать, смотреть на себя трезво. Еще раз, идея заключается не в том, что мы каким-то образом принижаем наше достоинство. Идея смирения заключается в том, что я трезво оцениваю свои сильные и свои слабые стороны. Второе. Я начинаю сомневаться в своей исключительности. Я начинаю сомневаться в том, что в моем случае будет сделано исключение. Я начинаю думать как раз о том, что нет, что будет, если в моем случае исключений не будет? Что будет, если в моем случае будет действовать как раз правило? Я начинаю сомневаться в своей исключительности. И, наконец, последнее. Считать, что будет при плохом, а не при хорошем сценарии. Я очень благодарен моему отцу за две фразы, которые я впитал буквально вот на протяжении всей своей жизни. Первое – это «пережили голод, переживем изобилие». То есть то, что да, если мы пережили трудности, мы сможем пережить потом благословенный период, мы научимся жить в благословенном периоде. А второе как раз это «давай приготовимся к тому, что будет плохо, потому что если все будет хорошо, ну, мы порадуемся, мы удивимся этому». Просчитывать, что будет при плохом сценарии, просчитывать, что будет, если мы не будем успешны, просчитывать, готовы ли мы заплатить эту цену. Посмотрите на образ, который используют авторы книги «Притч», что во время войны нам необходим совет. Во время войны, в кризисной ситуации, в экстренной ситуации нам необходимо, чтобы люди помогли нам посмотреть на то, что происходит в нашей жизни и то, как будет выглядеть наша жизнь при негативном сценарии. Лет 6 назад, когда мы приобретали с женой машину, мои друзья продавали свою машину. Очень хорошую, замечательную машину, которую мне хотелось купить из-за тщеславия. Потому что я представлял себя за рулем этой машины. Я думал, что я буду выглядеть очень хорошо за рулем этой машины. Но когда мы начали оценивать содержание подобного рода машины и сколько будет стоить нам ремонт этой машины, а машина эта ломается очень, очень часто, то мы поняли, что мы не можем себе позволить. Мы могли позволить себе купить эту машину, мы не могли позволить себе ремонтировать эту машину постоянно, мы не могли позволить себе содержать эту машину постоянно. Поэтому, просчитывая варианты, мы не просчитывали, что будет при том случае, при том исключительном, потрясающем случае, если эта машина не будет ломаться. Нет, мы просчитывали вариант, что будет тогда, когда она сломается. Готовы ли мы будем оплатить ремонт этой машины? Что будет при плохом сценарии, а не при хорошем? Таким образом, смирение защищает наши сердца от провалов и ошибок, оставляющих очень глубокие шрамы. Смирение защищает наши сердца от провалов и ошибок, которые оставляют очень глубокие шрамы в наших сердцах. Как мы смотрим на себя сегодня? Принимая решение, считаем ли мы, что в нашем случае будет сделано какое-то исключение из общих правил? Полагаемся ли мы на это? Принимаем ли мы в расчет негативные, а не только положительные сценарии? Мне очень нравится определение смирения, которое дает Клайв Стейплз Льюис, знаменитый автор «Нарнии», в своем сборнике эссе, сборнике, который был построен на радиопередачах «Просто христианство». «Не думайте, что настоящее смирение – вкрадчивость и елейность, нарочитое подчеркивание собственного ничтожества. Встретив действительно смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный парень, который проявил неподдельный интерес к тому, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому что вы ощущаете укол зависти к человеку, который способен так легко и радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе. Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе. Подходя с мудростью, мы изменяем нашу историю. Подходя с мудростью, мы на самом деле изменяем нашу историю. Незаметно для нас мы постепенно погружаемся в ценности древнегреческого мира. Это происходит благодаря фильмам, это происходит благодаря сериалам, это происходит благодаря тому, что мы смотрим. Мы не замечаем, как, например, те же супергерои – это, по сути, другое воплощение богов греческого пантеона или пантеона викингов, например, Тор. Недавно как раз в одном из фильмов, который вышел совсем-совсем недавно, фильм «Джон Уик», четвертая часть, фильма очень сомнительной художественной ценности, поэтому не смотрите фильм «Джон Уик», четвертая часть. Я его посмотрел за вас, и чтобы у вас даже не было искушения посмотреть фильм «Джон Уик», четвертую часть, Джон Уик погибает в этом фильме, и его хоронят. То есть я вам сразу как бы уже просто вот испорчу удовольствие от этого фильма, чтобы вы его не смотрели. В этом фильме встречается фраза «Чтобы умереть хорошо, нужно прожить хорошо». И эта идея как раз из греческой философии, эта идея как раз из греческого эпоса, потому что очень важно, каким образом герой умирает. Вообще в греческих трагедиях на протяжении всей трагедии герой идет к своей смерти, а потом герой умирает. Кстати, Евангелие от Луки и Деяния апостолов – это книги, которые Лука как раз построил по принципу греческой трагедии, что на протяжении Евангелия от Луки Иисус путешествует к своей смерти, и в конце он умирает. В «Деяниях апостолов» апостол Павел путешествует к своей смерти, он оказывается в Риме, но к моменту окончания написания книги «Деяния апостолов» Павел еще не умер. Поэтому Луке пришлось написать так, как написал, а потом, когда Павел умер, ну, дописывать было уже поздно. Но идея вот в этом. И мы часто смотрим на свою жизнь под этой призмой. Мы смотрим и думаем, что да, вот хорошо прожить, а потом хорошо, достойно умереть. Проблема в том, что если Бога нет, если Христа нет, то совершенно не важно, как вы прожили, и совершенно не важно, как вы умерли. И в этом смысле другая книга, которая относится к жанру книг мудрости, как раз намного, намного более честная. Соломон, который является автором многих притч в книге «Притч», является также, скорее всего, автором или человеком, который находится, который влияет на автора книги «Экклезиаста». И в этой книге он пишет: «Затем я сказал себе, участь глупого постигнет меня, так же, так к чему же мне моя мудрость? И я сказал себе, что это суета, потому что мудрого, так же, как и глупого, не будут помнить вечно, придет время, забудут обоих. Мудрый умирает, как и глупый». И говорит он это в конце второй главы. Говорит он это после того, как он рассказывает о том, что, друзья, все, что можно желать от хорошей жизни, я получил. Наслаждения, они были у меня. Достижения в моей жизни, они были у меня. Все, чего я хотел, я получал. Богатство, у меня были богатства. Я мог упиваться вином, но при этом сохранять рассудок. Я проводил эксперимент над собой, пишет Соломон. Вот все это было у меня. И в конце этого я понял простую вещь. Он говорит, что в конце этого до меня доходит простая мысль о том, что на самом деле все это не имеет значения, потому что в конце тебя ждет все равно смерть. И не важно, как ты жил, и не важно, как ты умер, в конце тебя ждет небытие. И перед этим все остальное теряет смысл. Перед лицом смерти все не имеет значения. Неважно, какой была наша история, не имеет никакого значения, были ли мы хорошим человеком или плохим человеком. Нет никакой разницы в том, добились ли мы успеха в жизни или мы были полным неудачником. Все не имеет значения перед лицом смерти. Но если Бог есть, то все меняется. Если Бог есть, то на самом деле все преображается в нашей жизни. В Евангелии от Иоанна, в молитве, которую Иисус совершает незадолго до своей смерти, Он говорит: «Вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога и Иисуса Христа, которого Ты послал». Снова судьба является... это сокращение двух слов. Суд Божий. Это сокращение двух слов. Суд Божий. И в этом смысле Христос принимает на Себя этот суд Божий. Христос принимает на Себя тот суд Божий, который ожидал нас. Крест становится судьбой Христа, чтобы райские врата были открыты для меня. Крест становится судьбой Христа, чтобы райские врата были открыты для меня. Вне зависимости от того, где мы находимся, вне зависимости от того, что уже было записано в нашей истории жизни, вне зависимости от того, насколько неудачными были главы нашей жизни до сегодняшнего дня, крест Христа все преображает. Крест Христа все меняет. Мы можем начать с чистого листа сегодня, потому что Христос погибает за нас. И потому что, погибая за нас, Он берет на Себя наши ошибки, наши грехи. Его судьбой был крест, чтобы райские врата были нашей судьбой. Чтобы наша история имела значение именно в контексте того, что ждет нас в вечности. Если вы еще не обратились к Богу, если вы еще не обратились ко Христу, то, что на самом деле переписывает нашу историю, это простое решение – довериться Ему в тихой молитве покаяния, обратиться к Нему в тихой молитве покаяния. Потому что тогда мы начинаем писать всю нашу жизнь с чистого листа. Подходя с мудростью, мы можем изменить свою историю. Это происходит тогда, когда мы освобождаемся от тирании сиюминутного, когда мы осторожно относимся к словам, тогда, когда мы ограждаем себя смирением. На следующей неделе, продолжая изучать книгу «Притч», мы поговорим с вами о том, как научиться следить за своей речью. И это очень важно, на самом деле, в таком городе, как Москва, потому что мы все сталкиваемся в Москве с пробками в том или ином понимании. Это могут быть пробки на дорогах, это может быть просто огромное количество людей в общественном транспорте, это может быть огромное количество людей в общественном транспорте, где не работает кондиционер, и эти люди не знают о том, что человечество изобрело дезодорант. И нам очень сложно управлять своими словами, чувствами, мыслями в этой ситуации. Вот как раз на следующей неделе мы поговорим о том, как, подходя с мудростью, мы можем научиться контролировать свою речь. Пастор и автор многих книг Энди Стэнли в своей книге «Лучше решение, меньше сожалений» предлагает простой вопрос, который он называет «вопрос наследия». Он пишет: «Всякое решение, что вы принимаете, становится неотъемлемой частью вашей истории, той самой истории всей вашей жизни. Какую историю вы бы хотели рассказать о себе? Какую историю вы бы хотели, чтобы другие рассказали о вас? Прекрасно то, что именно вы решаете, но определяете вы это по одному решению в жизни». Поскольку именно так и пишется история всей жизни, одно решение за другим. Частные решения имеют публичные последствия. Частные решения имеют публичные последствия. Принимая решение в жизни, задайтесь этим простым вопросом. Какую историю я хочу рассказать? Какой я хочу, чтобы была история всей моей жизни? Как вот это решение, этот поступок сейчас вписывается в ту историю, которую я хотел, чтобы другие рассказали обо мне? Принимая решение в жизни, задайте себе этот простой вопрос. Потому что, подходя с мудростью, мы можем изменить историю всей нашей жизни. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты не пощадил Сына Своего, за то, что Сын Твой умер на кресте за наши грехи. Я прошу Тебя сейчас, помоги нам, пожалуйста, писать с чистого листа, который дает нам Христос. Преобрази, пожалуйста, наш взгляд на наши ошибки, на наши грехи в прошлом. Помоги нам, Господь, с мудростью относиться к нашим словам, с мудростью, Господь, относиться к тирании сиюминутного, с мудростью, Господь, подходить к смирению. Для тех, кто еще не доверился Тебе, прошу Тебя, Господь, дай им смелости. Дай им смелости и смирения обратиться к Тебе и сказать: «Господи, я устал бежать. Я не хочу больше скрываться. Я понимаю, что я никогда не смогу изменить историю своей жизни, но Ты можешь ее изменить. Войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. очисть, омой меня, сделай из меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.